Знакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Семерым белорусским оппозиционным политикам и некоторым бывшим кандидатам в президенты предъявлены обвинения в организации беспорядков. Итоги политического года на Украине. Приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. И в Подмосковье 20 тысяч человек пятые сутки остаются без электроснабжения из-за аварии после непогоды. Вот такие темы, а также рубрика «Сетевые разговоры. Новости экономики» в этом часе программы. Главная тема этого часа – обвинения в организации и участии в массовых беспорядках, предъявлены семерым бывшим кандидатам в президенты Белоруссии. Накануне в разряд обвиняемых перешли Владимир Никляев, Николай Статкевич, Виталий Рымашевский и Андрей Санников. Сегодня процедура повторилась в отношении Алексея Михалевича. Также следствие продлило подписку о невыезде, взятую с Григория Костусева и Дмитрия Усса. Всем им грозит тюремное заключение сроком от 5 до 15 лет, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Помимо семерых бывших претендентов на высший государственный пост, обвинения также предъявлены активистам оппозиции Павлу Северинцу и Анастасии Палаженко, журналистам Ирине Халиб и Наталье Радиной, а также ряду руководителей и членам избирательных штабов кандидатов. Среди последних – известный белорусский политолог, автор книги «Лукашенко. Политическая биография» Александр Федута. Все обвиняемые содержатся в изоляторе Комитета госбезопасности Белоруссии. Большинству задержанных вердикт был озвучен поздно вечером 29 декабря. Сегодня обвинения предъявлены Алексею Михалевичу. Об этом рассказал его адвокат Олег Агеев.
Да, предъявили сегодня обвинение. За что он задерживался, по тем статьям предъявили обвинение. По первой и по второй части. В соответствии с уголовно-процессуальным кодексом мероприятие избирать на 2 месяца, но она же может продлеваться.
Наиболее сложной остается ситуация вокруг Владимира Никляева. 29 декабря поэт и общественный деятель перенес гипертонический криз в СИЗО КГБ. Однако это не помешало следователям вынести ему обвинение. Супруга Никляева Ольга готовит заявление в КГБ Беларуси с тем, чтобы мужу в срочном порядке была оказана медицинская помощь.
Пишем заявы, как хотя бы перевели в больницу.
Пишу заявление, чтобы его хотя бы перевели в госпиталь СИЗО, потому что еще один такой удар он не выдержит. Это будет просто убийство. Я не надеялась, что произойдет чудо и моего мужа выпустят. Они сейчас просто-напросто заметают свои грехи. Напортачили и теперь ищут, кто за это будет отвечать.
Они напортачили и зараз шукают, кто за это отказывает.
Не приходится надеяться на чудо и трехлетнему Дане, сыну Андрея Санникова и Ирины Халиб. Его родители как минимум 2 ближайших месяца проведут в тюрьме, говорит Владимир Халиб, отец Ирины.
Отбывший допыт, ее вынесено обвинувание.
Вчера состоялся продолжительный допрос, ей вынесено обвинение. Ирина снова взята под стражу на время следствия, и все надежды на то, что ее могут выпустить к сыну на Новый год, ушли в песок. Конкретных сроков задержания при этом не фигурировало, но, наверное, будут держать до тех пор, пока будет вестись следствие. Ни о какой гуманности белорусской системы нет и речи. Впрочем, меня и предупреждали, что не стоит особо тешить себя ожиданиями.
Попередили, что не варто ничего чекать.
Уголовное дело по первой и второй частям Уголовного кодекса «Массовые беспорядки» возбуждено Следственным управлением внутренних дел Минска. Согласно части первой, организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества, вооруженным сопротивлением представителям власти, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 15 лет. Согласно части 2, участие в массовых беспорядках, выразившееся в непосредственном совершении действий, названных в части 1, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет. Президентские выборы в Беларуси состоялись 19 декабря. Сразу же после закрытия избирательных участков несколько десятков тысяч сторонников оппозиции устроили митинг против фальсификации итогов голосования. Акция была жестоко подавлена внутренними войсками и спецназом. Количество избитых и задержанных превысило 600 человек. Сегодня родственники экс-кандидатов в президенты и задержанных в ходе акции оппозиции объявили о создании гражданской инициативы «Вызволение. Освобождение». «Мы остались практически одни и должны быть вместе», – пояснила смысл инициативы Ольга Бондаренко, жена Дмитрия Бондаренко, доверенного лица Андрея Санникова. В принятом совместном заявлении участники потребовали от действующего президента Александра Лукашенко освободить всех взятых им в заложники, экс-кандидатов в президенты и других заключенных по политическим мотивам. Также озвучена идея создания комиссии для расследования событий 19 декабря в Минске под международным контролем. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Среди активистов оппозиции, отбывавших тюремное наказание в 10 суток за административные правонарушения в связи с событиями 19 декабря в Минске, заместитель председателя организации «Молодежь Белорусского народного фронта» Илья Богдан. Вот что он рассказал моему коллеге Андрею Шарому.
Статья административного кодекса 23.34 «Нарушение порядка проведения и организации массовых мероприятий». Фактически был задержан непосредственно напротив дома правительства. То есть наша группа оставалась на этой площадочке возле памятника Ленина. Мы были взяты в кольцо, так как пытались раз продавить оцепление, но по ступенькам начали сходить, и началась минимальная давка. А в толпе были и женщины, и молодые девушки, поэтому немножко притормозили. На прорыв пойти не получилось, вот, и остались в оцеплении. А в скором времени подъехал автозак, выстроили для нас коридор из ОМОНовцев, которые активно размахивали дубинками направо и налево. Вот, и один за одним пошли по коридору в автозак, вот, причем перепадало кому-то достаточно серьезно.
Где вы отбывали свое административное наказание?
Отбывал в центре изоляции правонарушителей по улице Окрестина.
Как, собственно, сам суд выглядел? Вас всех скопом там приговорили к административному наказанию или как-то по одному?
Судили каждого по одному, то есть у каждого был свой судья, у кого-то эти судьи повторялись. Вот, сам процесс занял около 10 минут. И по сути, если бы отмашки сверху давать всем сутки, так как мы позже уже узнали, что давали всем сутки, потому что было заведено уголовное дело по факту массовых беспорядков, всех задержанных участников посадить в тюрьму, потом конвейером допросить их по этому уголовному делу, было намного проще, чем вылавливать их потом по домам, присылать повестки и так далее.
Как с вами обращались там, в тюрьме били или нет?
Нет, знаете, в тюрьме не били. Били во время задержания, били во время конвоирования. Условно, человек, который не бывал там и не представляет, как это может быть, будут для него ужасными. А обращение людей достаточно хорошее. Принимались наши предложения какие-то, просьбы. Общались мы и с начальником центра. С этой стороны ни у кого нареканий не было. Даже могли шутить с продольным милиционером, который на этаже ходил там.
Илья, вы представляете организацию «Молодежь» БНФ. Вот вам понятно, что с вашими товарищами? Кто-то остался сейчас в заключении еще, кому-то дали больше, может быть, кто-то попал под более серьезную статью?
Есть опасения какие-то по поводу уголовного дела, потому что оно все как бы набирает и набирает обороты. Если я не ошибаюсь, на данный момент уже 7 или 8 человек находятся предъявленными обвинениями. И в том числе, как бы, это и молодежные активисты такие, как Наста Положанка. Какими могут быть дальнейшие действия? Будут ли обыски? Будут ли еще задержания? Здесь тяжело говорить.
А вас не напугала тюрьма?
Нет, третий раз уже в тюрьме. Тюрьма слабых, она, может быть, пугает, а сильных она делает еще сильнее. Как говорил Ницше, все, что не убивает, делает нас сильнее. Тем более я познакомился с очень хорошими людьми. Приятно удивился, потому что есть активисты, которые работают во время кампании. Итогом их работы является площадь. А есть люди простые, которые всю жизнь следят за информацией, но решаются выйти только раз в 5 лет. И то не все. Я уверен, что если бы все вышли, может быть, ситуация сложилась бы по-другому. В тюрьме их узнаешь ближе. И интересно, что их подвигло, какая у них была мотивация.
Это был белорусский оппозиционер Илья Богдан, с которым беседовал мой коллега Андрей Шары. Вы слушаете «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, приговоренные Хамовническим судом Москвы к 13,5 годам тюремного заключения, не будут просить о помиловании. Об этом после оглашения приговора заявил адвокат Ходорковского Вадим Клюгант. Подробнее об этом сразу после сводки новостей. Жертвами ксенофобии в России в 2010 году, по данным правозащитников, стали 37 человек, около 400 получили ранения. 57 журналистов убиты в мире в 2010 году в связи с их профессиональной деятельностью, сообщила организация «Репортеры без границ». Экс-президент Израиля Моше Кацав сегодня признан судом виновным в ряде изнасилований. Вынесение приговора стало итогом судебного разбирательства, длившегося 4,5 года. В одном из отелей Петербурга в четверг было найдено тело солиста известной группы Бонни М. Бобби Фаррелла. Как сообщили в Следственном комитете по Петербургу, певец, скорее всего, умер естественной смертью. Суд в Польше вынес приговор по делу о похищении надписи «Arbeit macht frei», установленной на воротах бывшего нацистского лагеря смерти Освенцим. Организатор кражи, шведский подданный Андерс Хокстрем, в прошлом лидер неонацистской организации, приговорен к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы. Он будет отбывать срок в шведской тюрьме. Возвращаемся к главной теме дня. Хабовнический суд Москвы приговорил Михаила Ходорковского и Платона Лебедева к 13,5 годам тюремного заключения каждого. Бывшие совладельцы ЮКОСа признаны виновными в хищении нефти и легализации незаконных доходов. Сообщается, что подсудимым будет зачтен срок, отбытый ими с момента ареста в 2003 году по первому делу о неуплате налогов. Таким образом, они будут находиться в колонии общего режима еще около 7 лет. В ходе заседания в четверг суд счел законными доказательства обвинения, назвав несостоятельными показания тех, кто свидетельствовал в пользу подсудимых. Защита Ходорковского и Лебедева уже заявила, что намерена обжаловать приговор. Корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров, работавший сегодня в Хамовническом суде Москвы и присутствовавший на оглашении приговора, сообщил, что позже к журналистам, находившимся у здания суда, вышел адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант и рассказал о небольшом послании экс-главы ЮКОСа.
Вадим Клювгант вышел журналистам, развернул записку, которую написал собственноручно Михаил Ходорковский. Там было несколько предложений, но главная мысль звучала там, что ничего в этой стране не изменится, пока существует правило Чурова. На мой вопрос, что означает правило Чурова, Вадим Клювгант сказал, что вспомните фразу председателя Центра избиркома Владимира Чурова о том, что Путин всегда прав и так далее. Второе, что он сказал, второе его заявление было это ответом на мой вопрос. Когда может теоретически выйти на свободу Михаил Ходорковский и его партнер Платон Лебедев, если суммировать все эти сроки, которые были сегодня зачитаны судьей Виктором Данилкиным? Тут журналисты подсчитывали, и называлась цифра 2017 год, но Вадим Клювгант сказал, что я ничего сейчас не буду на эту тему говорить, пока не получу на руки документы. Это большой документ, где я должен прочитать там буквально все и все, изучить, и только после этого я могу высказать какие-то свои мысли. Но до этого Юрий Шмидт говорил, что, естественно, будет кассация, точнее говоря, апелляция, вышестоящие судебные инстанции. Мы понимаем, что это суд первой инстанции, и поэтому эта история еще будет продолжаться. Третье было его суждение немножко таким, скажем, загадочным. Он сказал, что обязательно те, кто сегодня сажает и посадил Михаила Ходорковского, Платона Лебедева на скамью подсудимых, рано или поздно окажутся на ней, и я бы очень хотел бы, чтобы к ним было такое же отношение, как к его подзащитным. Был вопрос, может ли Михаил Ходорковский подать прошение о помиловании на имя президента России, на что категорически нет, сказал Вадим Клювгант, такое не рассматривается вообще.
В Хамовническом суде Москвы, напоминаю, сегодня работал Мумин Шакиров. А моя коллега Марьяна Тарачешникова следила за ходом всего второго процесса по делу Ходорковского и Лебедева и напомнит о некоторых его моментах.
Судебное разбирательство по делу бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева продолжалось чуть более 1,5 лет. У большинства наблюдателей к этому времени практически не осталось сомнений в том, что дело лежит вне правового поля. Во время судебных прений адвокаты уже не стеснялись в выражениях, заявляя, что преследование их подзащитных носит яркую политическую окраску с оттенками рейдерства. Сам Михаил Ходорковский, выступая в прениях о политической подоплеке дела, практически ничего не сказал, зато отметил, что, по его мнению, прокуроры доказали, он, Ходорковский, и его компаньон Платон Лебедев вели законную финансово-хозяйственную деятельность.
Налицо и отсутствие реального ущерба, и прибыль у потерпевших вместо безвозмездности, и действительный договор вместо противоправности, и законный собственник в результате хищения, и даже поставка похищенной нефти потребителю. Я не упрекаю следователей государственного обвинения в том, что они не оказались героями и не смогли отказаться от выполнения преступного приказа ценой любой фальсификации посадить Ходорковского и Лебедева навсегда. Но я высоко ценю их усилия по подготовке обвинительного заключения, из которого более чем ясно вытекает наша с Платоном Леонидовичем Лебедевым полная невиновность, а также за выступление их свидетелей и поведение государственного обвинителя Лахтина в суде. Именно благодаря им нашей невиновности убедились, кажется, все, кто интересовался ходом процесса и в России, и за рубежом.
Михаил Ходорковский воспользовался правом на последнее слово. Радио «Свобода» транслировала его в прямом эфире. Речь Ходорковского была похожа на программное выступление. Он отметил, что если обстоятельства и дальше будут развиваться подобным образом, Россия придет в экономический, социальный и политический тупик. Защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева сразу же назвала приговор заведомо неправосудным и заявила о намерении его обжаловать. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
А вот как отозвался о приговоре Ходорковскому и Лебедеву оппозиционный политик Владимир Рыжков.
Совершенно удручающее решение, которое оказалось даже жестче, чем кто бы то ни было мог предполагать. Но фактически господин Данилкин полностью подписался под всеми требованиями обвинения, которое требовало 14 лет. 13,5 лет – это чудовищный по жестокости приговор. У нас даже убийцы получают меньше 40. В тысячах случаев убийств, изнасилований, грабежей, нападений вооруженных судьи находят смягчающие обстоятельства и дают сроки 5, 6, 8 лет. Но 13,5 лет по экономическим статьям, это, конечно, совершеннейшая расправа. И это жестокость по отношению к родителям, это жестокость по отношению к детям. Это совершенно вопиющий пример того двойного стандарта, в который превратилось наше правосудие. То, что делал Ходорковский и Лебедев в ЮКОСе, не противоречило российским законам и абсолютно ничем не отличалось от того, чем занимались господа Алекперов, Дерипаска, Абрамович, Роснефть и прочие транснефти. Но вся сила репрессии обрушилась на двух людей, которых, по-видимому, просто лично ненавидит премьер-министр господин Путин. Это абсолютно неправовое, неправосудное, репрессивное решение, это политический заказ, и последствия для страны будут самыми разрушительными, потому что это прямой сигнал, что в России нет закона, в России нет правосудия, в России против любого человека может быть сфабриковано любой тяжести обвинения, которое будет всегда проштамповано послушным и бессовестным судом. Ни одна личность не может быть защищена, ни одна собственность не может быть защищена, никто не может рассчитывать на защиту закона. И в этом отношении, мне кажется, что сегодняшнее жестокое политическое решение приведет к дальнейшему бегству из страны самых образованных и думающих людей, приведет к дальнейшему снижению инвестиционной привлекательности, делового климата в России, оттоку капитала, еще большему страху, еще большей неуверенности в нашем обществе. Это переломный момент, который показывает, что российский жесткий авторитаризм все больше и больше скатывается в абсолютно беззаконную криминальную диктатуру. Ход событий показывает, что президент Медведев все больше напоминает героя мертвых душ Манилова, который мечтает о прекрасных далях, мечтает о каких-то прекрасных вещах, но его мечтания, это уже очевидно, не имеют ничего общего с реальностью. Реальность находится в руках Путина, его группы, в руках чекистов, в руках людей, которые не останавливаются ни перед чем для того, чтобы укреплять свою власть, укреплять свою собственность, легализовать свои награбленные миллиарды, передавать своим друзьям лучшие активы страны и так далее. Я не верю в то, что президент Медведев хочет и в состоянии хоть что-то изменить в нашей стране, и в том числе в ситуации с Ходорковским.
Политик Владимир Рыжков. А вот мнение лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина. С ним беседовала корреспондент «Свободы» Любовь Чижова.
Я считаю, что этот приговор абсолютно неправосуден. Он вообще никак не основан на правосудии. Это в чистом виде политический заказ, и это определенного рода политические репрессии. Еще раз продемонстрировано, что в нашей стране существует олигархическая система, в которой крупный бизнес тесно связан с властью и должен быть ей абсолютно лоялен. Если кто-то нарушает этот договор, который в свое время был еще в 90-е годы сформулирован, тот становится врагом олигархического государства. Его будут преследовать до конца его дней. Поэтому смыслом этого приговора является акция устрашения, в первую очередь по отношению к представителям крупного бизнеса, так называемым олигархам. Они должны себе усвоить этот урок и сохранять абсолютную преданность, лояльность тем чиновникам, от которых зависит их бизнес. Ну и, соответственно, будут благоденствовать те же самые чиновники, которые уже давно стали олигархами. Ходорковский пытался порвать эту круговую поруку, он бросил вызов этой системе, но за это он и поплатился. Поэтому можно прогнозировать, что он будет сидеть до тех пор, пока в стране будет существовать путинская система. Нахождение Ходорковского в тюрьме – это такой же элемент путинской системы, назначение губернаторов или неправосудные приговоры и фальсифицированные выборы.
Что вы можете сказать о судебных процессах над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым?
Ну, эти судебные процессы надо ставить на сцене в виде пьес абсурда. Вот, они превзошли ЮНЕСКО по своей гротескности. Совершенно какие-то абсурдные обвинения, что люди крадут нефть у самих себя. Доводы, следствия, которые невозможно выстроить в какую-то логическую систему и так далее. Все это мы наблюдали и видели, этот фарс. Этот процесс еще раз продемонстрировал нашей стране и всему миру, что в России нет правосудия, в принципе, никакого.
Это было мнение Сергея Митрохина. А вот что сказал нам писатель Виктор Шендерович.
Ну что, Виктор, какова первая реакция ваша?
Ну, сейчас уже ожидаемая. Сейчас ожидаемая реакция. Шок был 27 числа, когда выяснилось, что он считает обвинительное заключение переписанное. Сейчас уже я особенно от Данилкина ничего другого и не ждал. Если говорить о реакции общей, то борьба за правосудие в России продолжается. Ясно, что эта борьба увенчается успехом, если необходимость в ней почувствует общество, если наконец до общества дойдет, что означает этот приговор для него, что это приговор ему, обществу российскому. Если это дойдет до общества, до какой-то части вменяемой элиты, достаточно широкой части, тогда общество сможет настоять на довольно скором возвращении справедливости и закона. Впереди Мосгорсуд, на который надежды мало, впереди есть, однако, Верховный суд. Я думаю, что это последний шанс для общества и для Дмитрия Анатольевича Медведева. Последний шанс для Медведева оказаться политиком. Если все идет по накатанному путинскому пути, и этот, как кто-то сказал, новогодний подарок Путину вот останется таким новогодним подарком на много лет вперед, это означает, что с Россией сегодняшней, вот на этом витке, просто кончено. Это означает, что никакую, там, все разговоры про модернизацию, демократизацию, это все пустой треп. И последний, кто еще что-то способен, просто отсюда съедут. Разумеется, съедут в те места, где невозможен такой приговор, где невозможно такое правосудие, где невозможна такая реакция общества молчаливая на такое вопиющее преступление.
Писатель Виктор Шендерович. И, наконец, мнение писательницы Людмилы Улицкой.
Сегодня, конечно, день позора нашего Отечества. Правительство показало своим гражданам, что процесс мочения в сортире завершен. Все граждане сидят там глубоко, тяжелым чувством, что все мы этого заслужили. У нас нет правосудия. Царит закон уголовного мира. Кто первый встал, того и сапоги. Сегодня в Тель-Авиве объявили приговор около часа тому назад бывшему президенту страны и дали ему 4 года за сексуальное домогательство. Это абсолютно потрясающий приговор, потому что этот человек правил страной 7 лет. У него они не смогли его обвинить в то время, пока он властвовал. Но сейчас, по истечении лет, все-таки правосудие все-таки свершается. Я думаю, что на самом деле и на нашей территории когда-нибудь это правосудие свершится, и на самом деле будут наказаны те, кто страну поверг в этот кошмарный позор. Что же касается главных фигурантов дела, Ходорковского и Лебедева, то я надеюсь, что все-таки немножко поменяется каким-то образом ситуация, и все-таки им не надо будет кошмарные сроки отбывать в лагере, и что все-таки какая-то, так сказать, ну, правосудие все-таки как бы пересмотрит это, безусловно, очень сомнительное решение. Но пока только можно пожелать им мужества.
Писательница Людмила Улицкая о приговоре Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18:30. У микрофона Александр Гостев. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, приговоренные хамовническим судом Москвы к 13,5 годам тюремного заключения, не будут просить о помиловании. Об этом после оглашения приговора заявил адвокат Ходорковского Вадим Клювгант. Бывшие совладельцы ЮКОСа признаны виновными в хищении нефти и легализации незаконных доходов. Им будет зачтен срок, отбытый с момента ареста в 2003 году. Таким образом, подсудимые будут находиться в колонии общего режима еще около 7 лет. Жертвами ксенофобии в России в 2010 году, по данным правозащитников, стали 37 человек и около 400 были ранены. 57 журналистов были убиты в мире в 2010 году в связи с их профессиональной деятельностью, сообщила организация «Репортеры без границ». Экс-президент Израиля Моше Кацав сегодня признан судом виновным в ряде изнасилований. В одном из отелей Петербурга в четверг найдено тело солиста известной группы Бонни М. Бобби Фаррелла. Певец, скорее всего, умер естественной смертью, ему был 61 год. Продолжим программу. Напоминаю, что итоговый выпуск «Времени свободы» слушайте в нашем эфире, как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени. Сейчас вместе со мной в студии мой коллега и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Андрей, добрый вечер. Но главная тема последних дней и сегодняшнего дня, разумеется, понятна. Вот на каких аспектах вы сделаете упор?
Вы знаете, Александр, как обычно это бывает на «Радио Свобода», я к вечеру постараюсь систематизировать всю информацию, которую мы имеем, и выбрать из многочисленных экспертов, которые звучали в том числе и в вашем эфире, какие-то ключевые моменты, которые позволят определить картину дня. Ну, естественно, многие голоса будут сегодня в эфире «Свободы» звучать. Подробно, полностью я, наверное, поставлю свою беседу с Виктором Шендеровичем, с которым мы беседовали в первый день процесса. Мумин Шакиров, наш корреспондент, который работал сегодня в зале суда, вернулся в редакцию, и сейчас он готовит такой полный репортаж. Мне интересно выражение лиц Ходорковского, Данилкина, что говорила мама и так далее и тому подобное. То есть вот эти вещи, которые, может быть, уходят за вот этими пассионарными комментариями от внимания. Я думаю, что первую часть программы я целиком посвящу этой теме, учитывая, что и коллега наш Владимир Карамурза сегодня посвящает весь час программы, думаю, что уложусь. Во второй половине часа развитие ситуации в Беларуси, там ведь на самом деле тоже все довольно драматично с этими обвиняемыми в организации массовых протестов бывшими кандидатами в президенты. Расскажем об этом и упомянем о приговоре бывшему президенту Израиля Моше Кацаву. В конце программы позволю себе несколько минут уделить не политике, а поговорим о деятельности Королевской комиссии «Английское наследие», которая в эти дни рассмотрела культурную ценность нескольких объектов, связанных с группой «Битлз». В частности, переход «Зебра» на улице Эбби-Роуд в Лондоне признали культурным наследием, а вот дом, где жил маленький Ринго Стар, когда он был мальчиком в городе Ливерпуль, не признал. И вот об этом я говорил с нашим с вами коллегой, обозревателем «Радио Свобода» Кириллом Кобриным, который, как нам всем прекрасно известно, хороший знаток английской рок-музыки. Давайте послушаем фрагмент.
Вы знаете, Эбби-Роуд – это очень длинная улица, очень длинная улица. Я просто как-то решил пройтись по ней по всей, не совсем не сверившись с картой, а просто вот вышел в другом конце ее. Но это не спальный район, довольно как бы район, в котором перемешанное такие муниципальное жилье, построено в 60-е, 70-е годы, невероятно уродливое, такое уродливое, что даже красивое по-своему, с обычными вот этими террасными домами. И вот идешь, и уже практически у самого конца ты видишь эту студию, и вот этот переход. Узнаешь переход, потому что там обычно кучкуются итальянские туристы и фотографируют друг друга. Сама по себе идея увековечить память перехода гораздо интереснее, чем память какого-то дома. Правильно сделали, что дом Ринго Стара не сделали памятником культуры. Во-первых, Ринго Стар жив. Это раз. Группы «Битлз» уже нет. Во-вторых, переход – это памятник все-таки последнему альбому «Битлз», великому альбому «Битлз». Это памятник духу 60-х годов. Это памятник британскому экспорту поп-музыки. Музыки. Это памятник молодости, видимо, тех людей, которые сейчас увековечивают это дело. Это все вещи, связанные с музыкой «Битлз» и с музыкантами «Битлз», ну, прямо, но в то же время, вот, ну, не так, как здесь жил Михаил Шолохов, я не знаю, Эрнест Хемингуэй и так далее.
Кирилл Кобрин о значении группы «Битлз» для культурной истории Британии. Напомню, что итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет в эфир в 20 часов 7 минут, а главная тема – это новый приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Александр.
Спасибо, Андрей. Программу, как всегда, ведет мой коллега Андрей Шары. Мы продолжаем время свободы. На сегодняшнее утро в Московской области без электричества оставались 10 муниципальных районов, то есть примерно 20 тысяч человек из-за непогоды и обледенения. где-то нет тепла, нет водоснабжения. Сегодня к 18 часам, вернее, простите, завтра к 18 часам энергетики и спасатели обещают полностью восстановить электроснабжение во всей Московской области. О ситуации рассказывает Вера Володина.
Аварийные работы могли бы закончиться и в четверг вечером, но новые снегопады, сменившие ледяные дожди, привели к новым авариям. Круглосуточные энергетики восстанавливают линии электропередач и оборудование подстанции. Руководитель департамента по связям с общественностью Московской областной электросетевой компании Виталий Струговец сообщил такие данные на это утро.
На 7.00 30 декабря восстановлены три линии электропередачи 220 кВт из 7 поврежденных в результате стихийных природных явлений, 78 линий электропередач 110 из 128 поврежденных, 40 линий электропередач 35 кВт из 82 поврежденных. Запитаны и включены в работу все подстанции 220 кВт, 68 подстанций 110 кВт и 53 подстанции 35 кВт. Таким образом, на 7.00 30 декабря энергетикам осталось включить в работу только 3 питающих центра 110 кВт и 9 подстанций 35 кВт. Из более чем 10 тысяч отключенных трансформаторных подстанций восстановлена работа почти 8 тысяч.
В Подмосковье, кроме МОЭСК, работает еще 3 десятка городских электросетевых компаний, принадлежащих муниципальным властям. Им помогают спасатели и коллеги из соседних регионов.
Действительно, на помощь энергетикам столичного региона прибыли 50 с лишним бригад МЧС, аварийно-восстановительных, но самую главную помощь нам оказали, конечно, наши коллеги из холдинга МРСК. К нам приехали аварийно-восстановительные бригады энергетиков из Тамбова, Курска, Воронежа, Нижнего Новгорода и ряда других городов.
По данным областного МЧС, 30 декабря аварийные бригады работают в 10 районах: Егорьевском, Ленинском, Домодедовском, Русском, Подольском, Раменском, Шаховском, Шатурском, Орехово-Зуевском и Павлово-Посадском. Три крупных города железнодорожные, Жуковские и Видные, без света были несколько дней, частично и без тепла и водоснабжения. Пока в таком положении остаются 134 населенных пункта. Кроме того, проблемы с энергоснабжением испытывают 7 социально значимых объектов, из них 4 объекта здравоохранения, 2 объекта образования, 1 объект с круглосуточным пребыванием людей и 33 трансформаторных подстанции, пока без энергоснабжения. Губернатор Московской области Борис Громов обещал, что электроснабжение будет восстановлено к концу 30 декабря, однако работники коммунальных служб признаются, что к этому сроку, скорее всего, не успеют. Но глава энергетического холдинга МРСК Николай Швед заявил, что энергоснабжение в Московской области планируется полностью восстановить к 18 часам 31 декабря. Он пообещал, что если не восстановим, будем в Новый год сидеть на линиях. Конец цитаты. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Мы продолжаем программу «Время свободы». На Украине продолжается преследование оппозиционеров. Несколько часов назад объявил голодовку, арестованный по решению суда на 2 месяца бывший замминистра юстиции Евгений Корнейчук. О политических итогах уходящего года в материале из Киева, подготовленном корреспондентом «Радио Свобода» Владимиром Ивахненко.
Интеллигенция, ряд общественных и политических организаций Украины обвиняют президента страны Виктора Януковича и его команду в установлении авторитарного режима и расправе с оппозицией. Такого в истории украинской независимости еще не было. Едва ли не каждый день Генеральная прокуратура сообщает о возбуждении уголовных дел против высокопоставленных чиновников прежнего правительства, об их задержании или объявлении в международный розыск. Около 10 представителей кабинета Юлии Тимошенко, в том числе и экс-глава МВД, лидер народной самообороны Юрий Луценко, встретят Новый год в СИЗО. Бывшему министру, в отношении которого возбудили 2 уголовных дела, инкриминируют незаконное оформление на работу в МВД своего водителя и безосновательное продление сроков слежки за подозреваемым по делу об отравлении экс-президента Виктора Ющенко. Депутат Верховной Рады от нашей Украины народной самообороны Тарас Тецькив считает, что арест Луценко – это не только месть правящей партии регионов, некоторые из лидеров, которые оказались за решеткой в 2005-м, когда у власти была оранжевая команда.
Это и месть, и политическое преследование. Там 2 в 1. Я лично присутствовал в суде и могу сказать, что это был дешевый провинциальный фарс, где даже не были соблюдены необходимые процессуальные формальности. Человека в наручниках завели, в наручниках вывели. Безусловно, все это делается с целью устрашения общества и оппозиции.
Согласно постановлению Печерского райсуда Киева, как минимум до марта Луценко будет оставаться под стражей. Украинские власти тем временем ожидают решения Чехии и России относительно экстрадиции на родину задержанных в Праге бывшего министра экономики Богдана Данилишина и в Москве экс-главного финансиста «Нефтегаза Украины» Марии Кушнир. Не исключает своего ареста и находящаяся в украинской столице на подписке о невыезде экс-премьер Юлия Тимошенко. Что касается возможных арестов, я мафии не боюсь. Безграничная сила находится только в руках граждан Украины. Заявила накануне лидер «Батьковщины» перед очередным допросом в Генеральной прокуратуре. Кроме нецелевого использования бюджетных средств, Тимошенко также обвиняют в приобретении ее правительством 1000 автомобилей для сельских больниц по завышенным ценам. Между тем, одним из главных итогов уходящего года для Украины эксперты называют концентрацию всей полноты власти в руках Виктора Януковича. Как отмечает политолог Александр Палий, хотя украинцы избирали главу государства с парламентской президентской формой правления, под давлением Януковича Конституционный суд восстановил основной закон 1996 года и вместе с ним президентскую модель управления.
Янукович получил абсолютно другие полномочия за счет парламента, и это произошло исключительно по решению Конституционного суда, хотя в Конституции Украины записано, что изменения такого рода могут происходить исключительно по воле народа. Кроме того, на фоне разочарования общества и в том числе и граждан Южной и Восточной Украины, мы видим усиление репрессий уже в конце года, и эти репрессии становятся довольно массовыми. То есть мы видим, что власть, которая декларирует реформы, в действительности она эти реформы не может осуществить в силу того, что эта власть не может просто бороться с коррупцией, в силу того, что коррупция является смыслом ее существования и, по сути дела, единственным смыслом. То есть о реформах декларируется, но по сути ничего не происходит, кроме концентрации власти, денег и сокращение всех, кроме этой власти. Мы увидели очень интересную ситуацию с бюджетом 2011-2010 годов, по которым во время, в пик фактически кризиса, произошло увеличение сначала на 20% всех затрат административных, например, на президента на 40%, на прокуратуру на 80%. То есть идет усиление и финансовой, и организационной вертикали, идет усиление силовых органов. И это позволяет нам говорить, что фактически в Украине формируется полицейский режим, который будет опираться исключительно на вертикаль и пренебрегать интересами экономическими, политическими большинства населения.
В одном из последних интервью Виктор Янукович сказал, что восхищен политической стабильностью в Казахстане и хотел бы использовать реформаторский опыт этой страны. Эти слова прозвучали из уст украинского главы государства до того, как парламент Казахстана предложил провести референдум о продлении президентских полномочий своего лидера нации Нурсултана Назарбаева до 2020 года.
Я думаю, что в чистом виде по казахскому пути Януковичу было бы трудно пойти, просто потому что он референдум о продлении своих полномочий на сегодняшний день, конечно, проиграл бы, поскольку число его противников уже значительно превышает число сторонников. Но симпатии к вот этим азиатским режимам, не совсем тоталитарным, но в достаточной степени деспотическим, у Януковича, конечно же, есть. И кроме того, у него есть дети, сыновья. И мы увидели фактически формирование семьи в Украине, как пишут с большой буквы, эту семью. В частности, было назначено руководство Национального банка, абсолютно неизвестное, но лояльное по отношению к сыну Януковича. Осуществлена целая серия других назначений людей, которые даже не связаны с партией регионов, но связаны непосредственно с семьей Януковича. Поэтому вот такая семейственность, клановость и учет интересов исключительно ближнего окружения в противоположность интересам большинства страны, если в этом рассматривать вот этот азиатский путь развития, то, конечно же, Януковичу он очень симпатичен.
Говорил политолог Александр Палий. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, приговоренные Хамовническим судом Москвы к 13,5 годам тюремного заключения, не будут просить о помиловании, заявил адвокат Ходорковского Вадим Клювгант. Бывшие совладельцы ЮКОСа признаны виновными в хищении нефти и легализации незаконных доходов. Им будет зачтен срок, отбытый с момента ареста в 2003 году, то есть подсудимые будут находиться в колонии общего режима еще около 7 лет. Жертвами ксенофобии в России в 2010 году стали, по данным правозащитников, 37 человек, и около 400 получили ранения. 57 журналистов были убиты в мире в 2010 году в связи с их профессиональной деятельностью, заявили «Репортеры без границ». Экс-президент Израиля Моше Кацав сегодня признан судом виновным в ряде изнасилований. В Петербурге в одном из отелей найдено тело солиста известной группы Бонни М. Бобби Фаррелла. Певец, скорее всего, умер естественной смертью.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Михаила Ходорковского и Платона Лебедева приговорили к 13,5 годам каждого.
Комментарии экспертов.
Генерал-майор милиции Владимир Овчинский о патриотах и либералах.
В блогах Свободы.
Игорь Померанцев. Шампанское. Образ во льду.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы». С 1 января еврозона расширяется до 17 стран. На единую европейскую валюту переходит Эстония. Она следует за Словакией, где евро заменил национальную валюту в 2009 году. Еще полгода назад многие европейские эксперты вполне допускали сценарии, что, например, Греция или Португалия могли бы выйти из еврозоны, но политические решения исключили их в принципе. В очередном выпуске «Экономической панорамы» тему продолжит Сергей Сининский.
В канун 2011 года, который станет 10-м в истории единой европейской валюты, в Германии по заказу газеты «Бильд» был проведен специальный опрос. И выяснилось, 77% опрошенных считают, что от полного перехода страны в 2002 году на евро они лично ничего так и не выиграли, а 49% вообще приветствовали бы возвращение к немецкой марке. Наконец, 67% опрошенных заявили, что опасаются за стабильность единой европейской валюты на фоне разразившегося в еврозоне в 2010 году долгового кризиса. Из Мюнхена президент немецкого исследовательского института ИФО Ханс Вернер Зин.
Минувшие 10 лет оказались очень непростыми. Например, многие эксперты с самого начала говорили, что с переходом на евро и, соответственно, унификацией банковских процентных ставок произойдет отток капитала из наиболее крупных стран еврозоны, в первую очередь из Германии, в другие европейские страны. Но никто тогда и предположить не мог, сколь огромным он окажется. Только из Германии за период с 2002 года ушло в другие страны еврозоны более 1 триллиона евро. Для сравнения, это 2/3 общего объема всех банковских сбережений в стране. Переток средств и обусловил в значительной степени не только последовавший экономический рост в этих странах, но и формирование в них пузыря на рынках недвижимости, в итоге, как известно, лопнувшего.
Один из теоретиков так называемых оптимальных монетарных союзов, Нобелевский лауреат по экономике 1999 года Роберт Мандел, писал, что такие союзы не могут долго существовать без гораздо более тесной интеграции, чем только единая валюта стран, их объединяющих. Речь шла не только о максимально сближенных налоговых, банковских и финансовых системах, но также и о финансовой политике, проводимой властями этих стран. Из Берлина сотрудник немецкого института экономических исследований Фердинанд Фихтнер.
Роберт Мандел еще в 60-е годы прошлого века указывал на то, что монетарный союз будет жизнеспособен лишь при гибких рынках труда. Другими словами, если обеспечивается свободный переток рабочей силы, и ее избыток концентрируется именно там, где в нем будет наибольшая потребность. Другим залогом успешной интеграции могла бы стать координация финансовой политики. И при создании еврозоны предполагалось, что благодаря подписанному всеми пакту финансовой стабильности удастся контролировать действия отдельных стран ЕС. Увы, этого оказалось недостаточно для того, чтобы предотвратить разрастание бюджетных дефицитов и объемов накопленных государствами долгов. Отсюда и проистекает европейский долговой кризис, связанный в определенной мере с мировым финансовым.
Пакт финансовой стабильности в Европе, инициатором которого в середине 90-х был тогдашний министр финансов Германии Тео Вайгель, был принят странами Европейского Союза еще в 1997 году, то есть за 2 года до введения евро в безналичный оборот и за 5 лет до появления новой валюты в наличном обороте. Главное его требование – полностью повторяли нормы, заложенные в начале 90-х еще в Маастрихтский договор, ставший основой для создания Европейского Союза. Во-первых, дефицит бюджета той или иной страны еврозоны не должен превышать 3% ВВП, тогда как сегодня он в среднем составляет в 16 странах еврозоны почти 7%, а в Ирландии превышает 30%. Во-вторых, накопленный правительством страны еврозоны объем государственного долга не может превышать 60% ВВП, а сегодня только средний его уровень в еврозоне – 84%. Из Мюнхена Ханс Вернер Зин, президент исследовательского института ИФО.
К сожалению, нужно признать, что пакт финансовой стабильности в Европе, инициатором которого была Германия, увы, не сработал. А точнее говоря, он стал просто посмешищем. Судите сами. За годы существования пакта его требования были нарушены в 73 случаях, причем в 23 с ведомом и даже согласия Европейской комиссии. В 50 случаях за нарушение однозначно полагались штрафные санкции. Но и сколько в итоге их было наложено? Да ни одной. О чем это говорит? О том, что пока политические процессы в Европе не позволяют претворить в жизнь даже согласованные обязательства, не позволяют удержать некоторые государства от непомерных трат и раздувания их собственных долгов. Но при всем этом я все же считаю, что проблемы, с которыми столкнулась еврозона, типичны для первых шагов такого масштабного начинания. Поэтому, как мне представляется, будущие кризисы уже не окажут столь же негативного влияния, как нынешние, на единую европейскую валюту.
С 1 января еврозона будет включать уже 17 стран Европейского Союза. Новой ее участницей становится Эстония, первой из бывших республик Советского Союза.
С экономической панорамой вас сегодня знакомит Сергей Синицкий. Вы слушаете «Время свободы». В нашей рубрике «Общественное мнение» мы продолжаем обсуждать отношение россиян к воинской обязанности и к самой армии. Эта тема особенно актуальна в связи со скорым окончанием 31 декабря осеннего призыва на военную службу. Слово ведущей рубрики Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Процента опрошенных Левада-центром уверены, что каждый настоящий мужчина должен пройти армейскую службу. Еще треть респондентов полагают, что служба в армии – это долг, который обязательно нужно отдать государству. И только 18% граждан считают, что армейская служба – это бессмысленное и опасное занятие, которое нужно любыми средствами избегать. Однако, когда дело доходит до практики, теоретические соображения уже не работают. Всем известно, как неохотно идут в армию молодые россияне. Об отношении жителей страны к вооруженным силам размышляет социолог Любовь Барусяк, доцент Высшей школы экономики.
По отношению к армии очень сильно различается такой мужской, маскулинный взгляд и взгляд семенинный, женский. У нас вообще говоря такое отношение к тем, кому идти служить, как к детям, которых надо защитить во что бы то ни стало – это отношение, ну, такое традиционалистское, что ли. Это идет такое женское, начало материнское. Поэтому не случайно у нас одна из самых известных организаций – это именно Комитет солдатских матерей. Хотя, по идее, все-таки служба – это дело мужское. И за средними цифрами отношения к армии как к институту и отношению к тому, надо ли идти служить, скрываются очень разные подходы, мужской и женский.
Вам видятся тут какие-то противоречия в общественном сознании? Скажем, то, что службу в армии многие считают обязательной, но идти в нее и детей в нее отдавать не очень-то хотят.
Массовое сознание, оно по определению противоречиво. и ждать какой-то структуры, такой четкости в отношении именно к армии, ну, было бы довольно странно, потому что здесь очень разные обстоятельства. С одной стороны, для массового нашего сознания практически очевидным и несомненным является то, что Россия находится в окружении врагов. Если страна находится в окружении врагов, что может быть более важным, нужным, ценным для страны, чем именно армия? Ничего, да? Поэтому армия, ну, в общем, по результатам опроса общественного мнения, она относится к наиболее позитивно все-таки оцениваемым институтам. И совершенно другое дело, когда это касается твоего сына. Понимаете, что с одной стороны, да, армия очень нужна, мы должны быть сильными, мы должны быть готовыми дать отпор врагам. С другой стороны, ну, в общем, страшно отпускать своего собственного ребенка туда, где для него велика опасность, но в ситуации, когда еще никто пока не напал, а нападут, скорее всего, его же служивцы, такие же ребята, как он. Но что самое интересное, по-моему, это то, что вот проблема армии для женщин, она начинается чуть ли не после того, как сына приносят из роддома. То есть вот начиная там с 3-4 лет, уже начинают думать, какие надо справки собирать, от каких врачей более надежно брать, от каких менее. То есть это одна из самых все-таки больных тем. При том, что многие очень довольны, что вот все-таки срок службы сократили хоть что-то.
Вот большинство россиян все-таки выступает за профессиональную контрактную армию. А вы представляете себе Россию, полностью перешедшую на формирование армии на контрактной основе?
Вообще я смогу себе представить, фантазии у меня для этого хватит, но я совсем не уверена, что это оздоровит общество. Этим очень много занимался наш известный социолог Алексей Левинсон, и он писал неоднократно о том, что если действительно сформируется вот эта большая по масштабам контрактная армия, ну, в общем-то, это такая маскулинность и такая агрессия, что ли, в обществе, ну, может даже нарасти, не упасть. Хотя, в принципе, я не знаю, удастся ли довести когда-нибудь при моей, например, жизни до этого наши реформы. Сильно, конечно, в этом сомневаюсь, потому что здесь требуются огромные организационные, прежде всего, изменения, а не только денежные. Армия, конечно, это очень консервативный институт. И сломать эту традицию, всю структуру, которая существует внутри этой армии, ну, мне кажется, что у нас нету руководителей с такой волей политической сильной.
Социолог Любовь Борусяк в рубрике «Общественное мнение». По данным опросов Левада-центра, на протяжении последнего десятилетия более половины россиян регулярно высказываются за формирование армии на контрактной основе.
Рубрика «Общественное мнение» завершила эти часы программы «Время свободы». Я напоминаю, что все три последних часа с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали мои коллеги, продюсер Лина Ширяева и Оксана Панье. Я с вами прощаюсь, всего доброго. И поскольку в эфире в следующем году я появлюсь только через несколько дней, в общем, после Нового года, то с наступающим. До свидания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
МВД Беларуси сообщили, что на свободу вышли все российские граждане.
Мы должны сделать все, что в этих случаях делает защита.
Суд в Тель-Авиве признал израильского экс-президента виновным в двух изнасилованиях.
Что касается вероятности ареста, то хочу сказать, что я долгое время работала в полиции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11805, 12015, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».